Уважаемые братья и сестры, эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает рубрика «Гость в студии». Сегодня у нас в гостях доцент, кандидат педагогических наук Наталья Федоровна Алиева. Здравствуйте.
Добрый день.
Мы продолжаем наш разговор о синдроме эмоционального выгорания.
То есть синдром эмоционального выгорания, когда можно человека сравнить с родником, который высыхает. И вот еще немножечко, и он зачахнет. И поэтому на сегодняшний момент задачи стоят очень серьезные перед Россией, как вот ей подняться с колен, как экономику реанимировать, а есть ли эти ресурсы человеческие. И вот мы в прошлой встрече говорили, что синдром эмоционального выгорания – это не заболевание. Это просто здоровый человек, у которого руки, ноги, мозги, все на месте. Он живет в очень стрессовой ситуации, которая требует напряжения всех сил и очень напряженного эмоционального общения. Ну, допустим, возьмем врача скорой помощи, или врач-травматолог, или который в реанимации, или следователь уголовного розыска, или работник МЧС, когда взрыв какой-то произошел. Если требуется мобилизация всех сил. И как долго человек это может? Так вот, синдром эмоционального выгорания, он имеет две составляющие. Первые – объективные факторы, а второй – субъективные. Мы про объективные, про те и другие мы говорили кратко. Сегодня более подробно будем говорить. И о результатах исследования, которые мы проводили вот в русле вот этой темы. Объективный фактор – это психология управления. Поэтому если ложь хоть вот сколько хлестать, и говорят, давай, паши, она в конце концов рухнет, если ее не кормить, и стойло будет у нее неухоженное, и так далее, и так далее. Важны условия, в которых человек живет, человек труда. Поэтому здесь есть объективные факторы, к ним относятся к объективным факторам. Это текучесть кадров, как показатель, что не совсем хорошо в этом предприятии. Это невнимательное отношение к работникам. Это непродуманный функционал, что я и жнец, а на дуде и грец, и в чем 33 функции должен работник выполнять и так далее. Значит, руководителю нужно необходимо продумать и дать функции. Я, конечно, давать советы очень легко, я сама не руководитель, я как психолог это говорю. Чтобы человек был на своем месте и было определено поле его деятельности. Положим, эти инструкции четко, что он должен делать, за что он будет получать зарплату, за что он будет получать благодарность или выговор. Это тяжелый контингент. Ну, допустим, у врача, который в психиатрической больнице работает. Так вот, медсестры выгорают за полтора года работы там, потому что очень тяжелые больные, да? А хочется обратную реакцию, чтобы, допустим, сказать, какая сегодня чудесная погода, не правда ли? Вот это было, конечно. Вот. Это другие какие-то профессии, они социально ориентированы, они альтруистические. И мы уже говорили в прошлых передачах, что вот эти профессии, врач, юрист, социальный работник, педагог и так далее, они бюджетные организации, они не будут широко и глубоко оплачиваться и шикарно оплачиваться, но вклад этих людей в создавание атмосферы, доброты, отзывчивости, внимания в обществе. И, ну, часто бывает, что люди этих профессий чувствуют, что заработная плата неадекватна тем затратам, которые тратят. И возникает ощущение экономического гнета, экономического насилия. Тебя используют на 100%, а в ответ, то есть, неадекватная заработная плата. Это может быть не обязательно заработная плата, но в каждых, допустим, есть возможности, но это какие-то льготы могут быть. Это может быть, ну, где-то полечиться можно человеку, это какие-то ему дать отгулы, там еще какие-то, это может быть благодарности. Ну, в общем, продумывать серию поощрений. Потому что ласковые слова, и кошке приятно, пословица говорит. Да, вот человек, очень важно, чтобы его оценивали. А так получал когда-то, ну, там копеечки получил, думаешь, господи, а я старался, я расшибался, я ночами не спал или не спала, готовилась. И за эту сумму, то есть это, если человек знает себе цену, своему профессионализму. То есть это разговор, он выходит на другой уровень, там, где собираются управленцы и думают, а как бы им, ну, вдохновить второе дыхание в их производство. И должны бы уже все-таки социальные психологи, ну, теперь менеджеры, удобное слово говорить, продумать очень тонко, использовать грамотно, деликатно и эффективно человеческий фактор. А вот субъективный фактор – вот он, мы о нем сегодня поподробнее будем говорить. И это все-таки особенности человека, который реагирует для себя болезненно. Повторяю, он еще не больной, но он реагирует парадоксально на ту или иную ситуацию. Но прошел, допустим, начальник и не поздоровался, или буркнул в ответ на приветствие. И все, обычно это женщины, мы грешим этим. Вот губки надуло уже, обиделась, думает, вот, а он на меня не смотрит, а я такая. И начинается, и вот себя доводит до истязает просто. А у человека просто может быть зуб болит сейчас. Ему не дают. А может быть, дома какие-то неприятности, он не знает, как их решить. Я помню, пошла в один из центров здоровья, там очень приятный врач была, мы с ней когда же еще, у нас такие разговоры были, выходящие за рамки наших отношений, мне как пациент и как больной и врач. И она говорит, вот собирает директор этого центра их на оперативку и начинает строжить. А это одноклассники ее. Я говорю, я защищаюсь вот так, стену построила. Я говорю, слушайте, а почему вы не услышали, что он просто вопит о помощи? На своем языке грубо и так далее, что, ребята, мне плохо, мне тяжело. А ты в это время, или там вы в это время защитились, стеной какой-то видимый, там какой-то прием использовали, и человек это чувствует, что он бьется в стенку, а в ответ тишина. Вот поэтому субъективный фактор – это повышенная ранимость у человека. Вот без кожи бывает. Давайте сразу говорить, у нас в радио «Правосан» это наше тщеславие. Но оно воспалено еще бывает с детства. Когда ребенка не доласкали, не дохвалили, что-то не до. У каждого своя мера, своя норма, чтобы почувствовать себя нужным, счастливым, принятым обществом, людьми, семьей и так далее. Это у человека нет индивидуальных границ. Я уже вот об этом сегодня тоже остановлюсь. Когда чужую боль воспринимает как свою и живет, повторяю, живет чужой болью, забывая про свою. У нас у верующих так бывает. За тебя, Таня, буду молиться, я читаю акафист. А в это время посуда немытая, ребенок голодный, там или муж пришел, а жена махнула рукой и так далее. Нет. Поэтому вот у Жванецкого есть фраза. Я вошел в его состояние, он давно вышел, а я пребываю. Поэтому, повторяю, мы являемся жилеткой для плакания таких людей. Они нас просто используют, чтобы получить внимание, которое когда-то, может быть, не получили. Такой у них голод на то, чтобы быть выслушанным. Тем более профессия психолога, психиатра, она к этому располагает. Главное уметь выслушивать человека долго, безоценочно, деликатно, с любовью и пониманием. Это, может быть, человек, когда увяз в этой профессии. Значит, ну, я так скажу, или по-народному, это бред совершенства. Ни дня без строчки. Ой, как это так? У меня сейчас неделя, у меня там пыль где-то наверху. Ну, у женщин бывает, да? У меня чашечка не вымыта и так далее. Ну, вот. Там что-то еще. Вот чтобы все было на пять у нас. Ну, невозможно жить на пятерку. И человек сам себя истязает потом. Вот я плохой, нехороший и так далее. Вот я это не сделал. Особенно говорю, это у нас у женщин, у православных. Это в отношении с Богом. Это всегда часто, ну, когда консультирую, воспринимают многие вот Бога как очень строгого папу, очень строгого папу, а не как любвеобильного, который вот видит все, понимает, вот такой любвеобильный. Говорит, ну, что с тебя возьмешь, Танюха, у тебя же много детей. Ну, когда ты можешь помолиться? Там перекрестилась ты, поклонилась мне земной поклон, а я и этому рад. Остальное там служи ближним и так далее. Значит, это молодой, когда специалист, повторяю, увязает в профессию. Ему нужно его освоить. Но вот время он все забывает, вот так с головой. Вы знаете, вот в православии все, когда все чрезмерно, это не совсем от Бога, это от лукавого. Когда что-то чрезмерно. Это бывает, когда человек увяз в профессию, она ему так надоела, она ему так опостарила. Ну а что я могу еще делать, кроме этой профессии? Человек боится поменять свой сценарий жизненный, резко поменять. Поэтому это, ну, я говорю, и у меня такие ситуации. Ой, а что я буду делать? Я только привыкла к психологии. Я же неужели там буду торговать или чем-то идти и так далее. Но это, с одной стороны, наше маловерие. Мы Богу не верим, что Он тихонечко соломинку подстелит и сделает так, как надобно. То есть это субъективные факторы, их достаточно много. Вот. И об этом мы будем с вами сейчас говорить, но я хочу еще раз повторить о тех книгах, которые могут вам разобраться в себе. Это может быть субъективный фактор еще какой, когда в семье неблагополучие, когда зависимый член семьи, алкоголизм, например, у него, наркомания, табакокурение, психическое заболевание, вообще тяжелое заболевание у члена семьи, то мы не можем проходить мимо равнодушно, не помогая близкому человеку. Но это тяжелый крест, это тяжелый, и мы его должны носить. Вот, но при этом, чтобы самим не грохнуться рядом с постелью больного человека. То есть надо продумывать какие-то источники питания своей души и тела, чтобы нам восстанавливать силы для себя, и потом опять же больному их отдавать. Поэтому вот когда мы проводили исследования, я уже говорила, и в детских садах, и в школе, в школах коррекционного типа, и среди работников милиции, дом малютки, в семьях, где дети инвалиды, и мама, и папа есть, то есть достаточно разношерстная такая выборка, то обычно всегда оказывается помощь, если в больнице она оказывается больным. Ну, например, отделение неврологии. Вот там психотерапевт есть, который проводит сеансы с больными. А с сотрудниками-то почему нельзя? Они же там и ночью дежурят. И потом, я помню, мне знакомая говорила, я говорю, почему вы часто, у вас такие, у вас бывают очень циничные анекдоты? Она говорит, ну, потому что мы видим грань между жизнью и смертью, она очень тонкая. Часто бывает, что курят, бывают такие выражения крепкие, да много что бывает, потому что, ну, тяжелая профессия. Трудно видеть страдания людей и чувствовать свое бессилие порой. А каждая смерть откликается в душе доктора, который пытался спасти. И вот еще одна неудача. И я хочу сказать, это психология управления, когда вот там, когда очень много функций, человек объективно не может выполнить их. Врач-онколог объективно не может спасти больного. Объективно просто, да? И надо, чтобы вышестоящие и руководители, и родственники сказали, мы вам так благодарны. Вы бились до последнего, мы все понимаем. Я помню, я уже тоже повторяю, говорила, у меня батюшка знакомый, у него мама тяжело болела онкологией. И медсестра, которая ставила укол, я потом ее консультировала, как так судьба нас свела, она говорит, меня обвинили в том, что якобы я виновата, что укол ставила, ну, уколы ставила маме, ну, от умирающей женщины. Ну, так человек огульно оговорил. А батюшка говорит, да вы что, миленькие мои, из ваших рук такая помощь шла, понимаете? Человек посторонний там кто-то взял и так вот грубо сказал, и такую пощечину нанес прямо на сердце этого человека, как медсестры, которая спасала больного, пыталась спасти. Поэтому вот добрые слова, не обязательно захватить, ах, вы у нас такой хороший и так далее. Спасибо вам за попытку, спасибо. За попытку. Понимаешь, что есть какие-то вещи, которые мы не можем решить. Потому что чаще всего, я говорила, и у священников это есть, дай только. А в ответ-то что можно дать? Когда мы целуем руку батюшки и крест, и он нам говорит, ну, с праздником, говорю, ну, скажите, и пусть Господь вас хранит. Пожелайте вы тоже, и вашу семью, вашу матушку, ваших деточек. И многие лета вам скажите доброе слово. Понимаете? Вот. Поэтому вот это субъективные и объективные факторы. Вот умение поощрять должна быть, продумана система. Вот вчера передачу показывали, когда в Охотском море погибли наши ребята. И вот я случайно включаю ночью, там это рассматривают. Это же нарушение всех норм. Перегружены там, это криминал, это побольше урвать налево, продать и так далее. Ребята идут, рискуя своей жизнью. И там очень военный, морской этот, видимо, начальник большой сказал, если каждая жизнь каждого моряка, рыбака будет застрахована 3 миллиона, то судовладелец будет продумывать, чтобы его судно было безопасно во всех случаях, а не так, что там дверей и окон не было, и все переполнен был в два раза людьми вот этот траулер или что-то еще. Потому что это проблема коррупции, а люди расплачивают своим здоровьем, идя на все, ради там, чтобы семью прокормить. Так вот, давайте вернемся к книгам, которые могут помочь разобраться в себе, потому что вот чужую-то беду я рукой разведу, и вы тоже, а вот с себя-то разобраться довольно сложно. Ну, первое, Феофана Затворника, сегодня буду говорить, книги этого святителя, что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. То есть там ответы, письма духовным чадам. И вот я постараюсь вам наставление этого святого отца перевести на язык, на современной психотерапии. Потому что иногда бывает, что мы ходим к психологам, психотерапевтам, получаем облегчение, но без духовной практики, без молитвы, без обращения к Богу результат будет недолгий. Вот, поэтому Феофан Затворник я буду вот комментировать и в рамках своих уже и компетенций, и опыта как консультанта. Я постараюсь немножечко перевести на современную психологическую помощь, на русло современной психологической помощи. Теперь другая книга, я об этом говорила, но я еще раз повторю, те, кто не слышал. Зайцева книга, тоненькая она, 100 рублей она продавалась в храме Николая Чудотворца, это при Горном институте на улице Куйбышева, «Созависимость, умение любить». То есть все книги ориентированы на то, чтобы чтобы научились любить по-христиански. Поэтому мы чаще всего невроз материнства, когда мама так зажимает в своих объятиях материнских детей, мужа, сына и так далее. Может быть, строго жестко, может быть, очень ласково, так ненавязчиво, но око недремлющее никогда не закрывает века и следит за своими близкими. Вот. Научиться любить. Поэтому это созависимость или умение любить Зайцева. Это врач-нарколог, который дает советы очень жесткие, на первый взгляд, но очень грамотные, правильные, как помочь человеку с алкогольной зависимостью или с наркотической. Я не буду об этом сейчас книгу рассказывать, вы, я думаю, что приобретете или в интернете посмотрите. Дальше «Вишнев и Цыганков». Эта книга продавалась, может быть, у нас в лавках лет 6-7 назад. Она мгновенно прошла преодоление созависимости или пособие для членов семьи пьющего человека. Повторяю, эти книги не только для тех, у кого пьющий человек. Это для тех женщин, обычно всего для женщин ориентируется, которые мы опьянены и испорчены эмансипацией и властностью. И мы доминируем над домашними своими. Рассматривая это, что как будто мы так мы любим и заботимся о своих близких. На самом деле это диктатура. Дальше Валентина Москаленко, две книги. Это доктор медицинских наук, она врач-нарколог, консультант, психотерапевт. Первая книга «Когда любви слишком много» или «Профилактика любовной зависимости». Вот. И вторая книга, она такая темно-коричневая, по-моему, «Созависимость. Семейная болезнь». Это вот книги Зайцева и Валентины Москаленко, они продавались, ну, быстро разошлись, как мне сказали, в лавке у Николая Чудотворца, в храме Николая Чудотворца. Но там можно заказать, я думаю, потому что там общество трезвления, они заинтересованы тоже, чтобы эта полезная литература расходилась и помогала людям что-то исправить в своих семейных отношениях. Ну, а теперь давайте будем говорить более подробно об этом заболевании, которое здоровых людей, это душа больная просто, она как-то не находит себе покоя, мечется.
Наталья Федоровна, вот вы сейчас сказали об обществе трезвения. Угу. Все-таки у русского человека вот всегда один способ был заглушить, да, какую-то боль, да, и в этом, возможно, наша какая-то большая проблема. Один только этот способ, который в итоге-то не помогает.
Нет, но помимо того, разгрузиться водочкой, там это, там, помните, вдоль Попитевской, это же у нас шедевр, да? А у нас же были кулачные бои, у нас же была работа до пота, там, где дурить-то некогда было, косить надо было, охота. Потом, я говорю, кулачные бои, когда были стенка на стенку, то есть были, вот, танцы были, были какие-то игрища народные, когда можно было эту дурь нашу выбросить куда-то наружу, понимаете? Ну, и бабёнок лупили тоже, тоже это было.
То есть сейчас рефлексировать лупят, некогда? Рефлексировать некогда было нашим предкам?
Так работать надо было. А сейчас же все ведь от ума мы говорим. Очень много ума сейчас, мы очень много знаем. Мне звонит тут как-то, еще немножко в сторону чуть отойду, моя женщина, я ее консультировала, довольно долго мы с ней общались, славненькая, вот, она клинический психолог. Ну, бывает, знаете, как в себя-то трудно развивать. Вот у кого-то мы все это видим. И она говорит, да ты вы посмотрите на ситуацию, ну, влезьте в шкуру мужа, на семейную ситуацию, погодите его глазами. Она попыталась влезть, она говорит, слушайте, как мне холодно, неуютно стало. Я говорю, вы его как пулемет Максим постоянно бомбардируете. Вот это, вот это, вот это. Потом еще в голове считаю, так это вот по Адлеру, а это еще по Маслоу, а это еще по какой-то там теории и так далее. Вот такая энциклопедия в голове у нее находится. А муж-то чувствует, что вот она постоянно его анализирует через какие-то книги и так далее. Вот неуютно тогда бывает нам. И нам неуютно с этими мозгами, и близким с нами. Вот. Поэтому работали до смерти, работали, полусмерти пили там.
Но сейчас-то только один способ остался, вот этот вот, вроде бы комфортный.
Комфортный, да. Это сидеть у телевизора, пивко попивать, и вообще неохота вылазить отсюда, не хочется вылазить из этого дивана или что-то делать. Ну, можно говорить, чем больше удобств, тем меньше мужества. Господь долго терпит, и там как поставит задачку к нам, перед нами. Сможем ли мы вытащить?
Ну, а вы видите в своей вот деятельности результаты вот такого вот? Человеку казалось, что он отдыхает, что у него все нормально, а потом раз, какой-то срыв. Или все-таки это реально какой-то разгрузкой является?
Вот давайте немножечко сейчас наблюдаю, вот консультируя. Уже долго консультирую людей, много лет. Не научены анализировать себя, свои поступки. Касается мужчин. Вот сейчас мы будем про исследования говорить. Ну, я уже говорила до этого в ранних передачах, что называют, ну, синдром Наполеона, да, феномен, вот он как Наполеончик, только дома. Вот если бы он пришел и пусть даже пожаловался жене, не поплакался в жилетку ей. Вот бывают мужчины, которые плачутся. Тогда жена его взваливает на плечо и тащит по этой жизни. Охай-ахай, но выполняя его функции и свои. А просто вот исповедайтесь друг друга. Вот ну, что-то не получается у меня, вот это, или что-то еще. Вот я вчера зашла к соседям к своим, и, ну, там нужно было подписывать документы, нам мы пишем в одно учреждение, нашим домом многоквартирным. И она говорит, тут женщина приходит, так про Библию хорошо рассказывает. Я, говорит, готова заслушаться. Я говорю, знаете, это же секта. Она говорит, и муж мне говорит. Я говорю, так вот он у вас рядом сидит, ваш муж. Вы почему его не слушаете? Ой, а я так ее слушаю, она такая приятная. Говорю, вдвоем ходит, вдвоем. Говорю, ну кого вы пускаете, вы же без квартиры останетесь. Я говорю, так вот, вот муж вам говорит, дочка говорит, а вы не слышите. Я говорю, у вас было тяжелое детство, да. То есть у вас это вот как ворона и лисица. Ласковое слово сказала, вы и поймались уже на этом. Вот, говорю, вот, вот рядом ваш, вот, ваш босс и руководитель идейный и так далее. Вот муж, он все это видит, он знает. Пусть он, может быть, так в церковь не ходит часто, как вы, и так далее. А я в церковь не хожу. Говорю, так ходите в церковь. Поэтому, повторяю, у мужчин они... Может быть, мы и не способны выслушать, с одной стороны. Ой, да ладно твои проблемы. Вот и вечно у тебя так. Вот у Вани там сравним с кем-то, может быть. У Таньки муж какой хороший. Там все вот это. А у тебя, как всегда, по рукам бьем сразу. Но он же тоже пришел, как вот у моей знакомой, у доктора. Он вопит о помощи только на своем мужском языке. Он не будет плакаться, платочек просить, как мы будем по 10-15 или больше минут плакаться подруге, какой у меня муж-паразит показался на самом деле там и так далее. Я нарицательно говорю, я вдова уже 8 лет. Вот. Но тоже плакаться любила, как мы это думаешь, или себе пожалеешь порой. Это наша проблема, с собой надо разбираться. Так вот, мужчины не любят признаваться в этом. Тут мне как-то звонит моя женщина, вот я ее консультировала. Она такая очень активная, очень, чрезмерно активная. А муж у нее не чрезмерно неактивный, вот как бывает тогда. Вот, и она всего, что называют, долбачит, долбачит. Вот это, когда? А он не привык анализировать себя. Он понять не может, что от него хотят. Его мама там чашечку приносила, постельку ему там. Если женщины, какие у него до этого были, я с ним беседовала, так от него многого не требовали. Тут он понять не мог, что он от него требует. Там семья многодетная. Тут как-то она мне звонила несколько лет назад, рано утром, думаю, что случилось. Он меня так жестоко избил, я вся в крови. То есть мна не заметила, а сама тонкий специалист по душе, у нее такая тоже мозгоправ, она не заметила, что у мужа назревает парадоксальная реакция. Когда ни одно слово может вызвать какую-то такую неадекватную реакцию. Поэтому мы должны быть внимательны, у нас такой индикатор, а мы чаще всего, я говорю, не, ну, про всех не говорю, вот чтобы чашечка чистенькая была, вот там все вымыто. Я не про Федорова Чуковского, когда там тараканы бегали. Но во всем должна быть мера. А вот это проглядели, что где-то ему тяжело, что-то еще, а не привык, с детства не приучены анализировать себя. А что я не так делаю? А почему мне так нехорошо с самим собой и так далее? И часто малодушие мужчин бывает, вот она виновата. Мне так плохо, потому что жена виновата. Хлесь ее сейчас за это. Вот, и насилия-то домашнего очень много. Мне там звонит полголовы, выхватил там у моей знакомой там зять. Хотя бизнесмен и так далее. С чего он так на жену-то на свою налетел? Поэтому учить, я сейчас возвращаюсь, наших детей маленьких, учить отслеживать свою жизнь, как ты жизнь прожил сегодняшний день. Хорошо, чтобы навыком было, как зубы чистить, как руки мыть после туалета, как чистую тарелочку там, чистую тарелочку пищи. Вот это мы как чаще всего о теле беспокоимся. А вот эту душу чистить. Вот с малых ногтей это начинать надо, ребеночек. Ну что ж, то исповедь там до 7 лет не допускается. Пусть на исповедь дома будет, чтобы ребенок это все уже знал. Отчитывался перед ну не буквально там вот встань у меня глаза в глаза, давай отчитывайся, нет, чтобы он повинился, и мама потом, или бабушка скажет, там, или дедушка, а у меня тоже сегодня какие-то были огрехи, вот понимаешь, не всегда, тяжело быть всегда хорошим там или хорошей, вот он чувствует, что в этом мире не просто быть хорошим, что это сложно, и так существует, в этом мы говорили, три фазы, первая фаза, она, вы знаете, как грипп. Вот когда начинается, вот сейчас ОРЗ подкрадывается, вот три фазы, в каждой фазе четыре симптома. И вот первая фаза напряжения. То есть она связана с тем, что Какое-то тревожное нервное напряжение, ожидание чего-то. Это предвестник, он запускает вот будущий этот механизм. Ну, какой, может быть, пример еще привести? Что-то жена сказала мужу, и он как-то неадекватно ответил. Она ожидала одну реакцию, а другую вот это. Или там ребенок что-то. Вот мы ожидали обычно. Обычно он себя вел вот так-то. Или начальник себя вел так-то. И вдруг повел себя по-другому. И мы насторожились. Потом это раз повторилось, два, три. И мы чувствуем, что ситуацию поменять мы не можем. И она гложет нас. И мы-то один способ используем, второй, там, третий, а результат получается нулевой. Так вот, мы когда проводили, называется, значит, это психотравмирующая ситуация, переживание ее. Может быть, у всех, понимаете, все люди разные. Допустим, премию выделили, одному дали премию, а второму дырку от бублика, да? Или премию, но меньше. И вот один извелся, а почему-то мне... А другому, а третьему вообще не дали премию. Он говорит, ну и ладно, и так проживем. Тот, которому дали много, говорит, а что ты мне так мало дали? Я ж работал. И жена будет подливать масло в огонь, вечно у тебя так, и так далее, и так далее. Второй придет, которому мало дали. Ну, может быть, незаслуженно. Тоже будет переживать. А другой скажет, да ладно, перекрутимся как-нибудь. То есть все мы разные. И на одну и ту же ситуацию у нас разные бывают реакции. Поэтому переживание – психотравмирующая ситуация, обстоятельства, которые мы не можем никак решить, никак мы не можем ее разрулить. Так вот, я хочу сказать, когда мы проводили исследование, это было у нас выборка 100 человек, каждая третья женщина из обследованных, она как раз вот увязла в этой ситуации. У нее очень высокие баллы. То есть, получается, симптом сформировался как кариес. Он сформировался, можно какие угодно сейчас анальгин прикладывать, что-то еще, но пока не болит, но потом заноет, уже дырку надо эту лечить в зубе. Так и здесь. Я хочу сказать, что кто сейчас слушает и захотел бы себя обследовать. Это Бойко, диагностика уровня эмоционального выгорания, Бойко, ВВ. В интернете посмотрите, там 84 вопроса, отвечая на которые вы да или нет. Каждый вопрос потом через шкалу, через ключ. Ему присваиваются баллы, и вы подсчитываете, сколько баллов. Так вот, если симптомов всего 12, каждого симптома 4 в каждой фазе. Вот первая начальная фаза напряжения. Так вот, если до 9 баллов симптом, то это нормально. Ничего страшного нет. Свыше 15 до 20 уже начинает формироваться. А вот свыше 21 и 26 уже сформировался. То есть вот этот симптом вот в этой фазе является ведущим. И когда вот там треть женщин мы обследовали, и оказалось у них, что у них вот каждая третья женщина обследованных, у них уже этот симптом сформировался, его, он зашкаливает. Вот эта диагностика, она не говорит, что именно случилось ну, с женщинами, да, или с кем мы обследовали. Но то и психотерапевт в больнице, чтобы с доктором побеседовать, у которой зашкаливает. А может, у него там дома сейчас трагедия? Может, там муж изменил? Там, может быть, не знаю, там дочка выпрягла, или там сын, или что-то еще, она-то все скрывает. Или еще какие-то ситуации были сложные, которые в прошлом, достаточно их много бывает. Поэтому у мужчин полегче. Они реагируют, обследованные наши мужчины, у них только 18%. У женщин 33%, каждая почти третья, у мужчин 18%. И вот в этой фазе еще есть следующее – неудовлетворенность с собой. Вот когда мы бьемся, думаю, ну как мне подойти вот к этому начальнику, чтобы он подписал мне договор какой-то там или что-то еще, ну по работе, допустим, да? Так и мы так думаем, сяк, заходим, у нас начальник не принимает там, или кто-то еще и так далее. То есть возникает, а ситуация важная для нас, возникает неудовлетворенность собой. А не получилось, опять я такая, а я бестолковая. Или там еще как-то мы себя, мы можем скрывать это. Мужчина может скрывать, ничего не говорить, а у него там внутри это зреет, такой нарыв. Неудовлетворенность собой. Надо сказать, что в нашем обследовании это не так ярко проявилось у испытуемых. А вот следующее у нас – загнанность в клетку. Когда человек чувствует, что он ситуация вот так крепко захватила или в угол загнала, что он никак не может отсюда вырваться, как на минное поле попал. И что делать дальше, он не знает. Но это вот ситуация, когда, например, в семье пьющий человек. Когда жена там, она уже бедненькая вся, измучилась, ухлесталась, извините меня, но уж не знает, что делать и так далее. Полюби себя, шляпку иди купи. Королева из-за дома, ха! Вот я смотрю, когда модные приговоры, но мне нравится передача. Как вдруг наши российские женщины, которых мы видим на улице, везде и всюду, вот, как они преображаются в королев, как они становятся с достоинством. Вот там модельеры, они подчеркивают то, что Господь сотворил в этих женщинах. Вот как художник, как фотохудожник, ретушируя, так и вот здесь, вот эту сторону, я думаю, и стал сразу, я сижу и думаю, какая красавица. Тут учителька была синенькая, зелененькая, волосы такие потлатые, не убраны, вдруг она такая красотуленькая стала и так далее. Так вот, значит, здесь еще бывает, когда человек загнан в клетку, а тогда вырастает, когда нет успеха. Понимаете, когда на производстве очень много функций, когда бывает женщина, я говорю, субъективный факт, на себя очень много завалила функций за всех. За детей контрольное делает, дома уборку делает, бегает, покупает эти лекарства там для больного внука своего и так далее, и так далее. Бегает в садик, ну, эта ситуация часто видима. Чего ты носишься, милая моя? За детьми в садик должны ходить родители, это их ребенок. В больницу должны тоже водить родители, это их ребенок. В случае трудностей вы помогите, а так занимайтесь своими задачами. Чай пейте с мужем, когда вы на пенсии. На дачку поезжайте, выращивайте морковку. Ведите беседы, потому что немного остается вместе нам жить, надо насладиться этим. Будьте счастливы, как женщина, которая любит, которая желанна, которая чай будет подавать. Будьте королевой. И часто женщина бежит сама от себя. А что я буду делать, когда вот этого? Собой займись. Свою задачу надо ведь. Это, повторяю, не выбор жульства. Это не эгоизм. Эта женщина должна быть с достоинством, как дитя Бога, как творение Бога. Радоваться этому. И высвечивать все хорошее, что у нее есть.
Спасибо, Господи, Наталья Федоровна. В нашей студии была Наталья Федоровна Алиева, доцент, кандидат педагогических наук. Продолжение следует.